Добрый вечер, друзья. Начну со стихотворения, запомнившегося мне с детства, не помню, кто автор, строки такие. А один живет богато и деньгу гребет лопатой, а другой разут, раздет и лопаты даже нет. В этой неизбывной бедности есть следующий этап, когда нет этой самой лопаты и крыши нет над головой. У этого человека надежды на будущее невелики, он замкнут в цепи бедности – в таком тупике, из которого выхода не видно. И поэтому песня, открывающая сегодняшнюю передачу, так и называется «Homeless» — «Бездомные».
The moonlight sleeping on a midnight lake, and we are homeless,
homeless,
homeless. Homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake.
Песня «Homeless» — «Бездомные» с пластинки «Грейсленд» Пола Саймона, известного американца. Он записал ее с южноафриканскими вокалистами. Это такие вот негры, такие южноафриканские, поют мягкими голосами в типичном африканском стиле. Но речь сегодня идет о бездомных вовсе не где-то в Южной Африке, а у нас, прямо здесь, в Англии, неподалеку от Лондона, в городе Уотфорде, наш сегодняшний гость Сергей Никитин, который себя отрекомендует потом более подробно, помогает обрести этим бездомным некоторую крышу. О чем...
Добро пожаловать.
Принес чертежи. Спасибо. И фотографии.
Сергей, пока все тут выпивают, но не закусывают... По поводу бездомных. Вот Сева объявил тему нашей передачи, а мне сразу вспомнилась картина, которую нарисовал Сергей Курехин, всем известный человек, вот когда он был здесь года полтора назад, и в его присутствии зашел спор о бездомных, и мы все говорили, как это ужасно, что вот лежат прямо на улицах. И Курехин сказал: как ужасно! Так вот же он лежит на улице, смотрите, он лежит же в дубленке, и у него Walkman он слушает. Что было действительно так.
Непозволительная роскошь.
Да, то есть это вещи, которые доступны очень богатым людям только в России.
Не все в дубленках бездомные, не все слушают Walkman, а я сегодня ехал за грузовиком. Крытый грузовик, и на нем написано: пища для бездомных.
Ну, не надо ехать, Леонид Ильич, это же рядом у нас за углом.
Ну, я вот не видел. Пища для бездомных. Я заинтересовался, подошел к нему поближе на дороге, и, значит, вижу так, значит, там какое-то общество написано, а внизу еще написано, что этот грузовик пожертвован компанией Прет-а-Манже, которая вот имеет массу таких буфетов. В городе. Вот, понимаете, так что это целая индустрия, пища для бездомных.
Я вам даже раскрою кое-какой, как мне кажется, в общем, не секрет, все знают, что есть у всех продуктов, продающихся здесь, срок годности, за который выходить нельзя. Продукт по цифрам, срок годности прошел, но бутерброд вполне съедобный.
Абсолютно. Почему бутерброд? Да все, что хотите. Я, например, никогда не обращаю внимания. Жена говорит: ты это не ешь, ты уже прошел срок. Я говорю: ну-ка, давай, открывай. Какой разговор? Это, они остаются свежими значительно дольше.
Это понятно, но они обязаны по закону снимать все эти товары с полок.
Точно.
И у меня напротив...
Вот... Продавать дешевле?
Нет.
Нет, не имеет права.
В Маркс энд Спенсере...
Нет, за день, за два.
По-моему, нет.
За день,
за два
можно уценить.
До срока года.
Но после этого дня, извините, надо выбрасывать.
Я знаю, что в универмагах Маркс энд Спенсер это все отдается по бросовой цене или бесплатно сотрудникам.
Это правда, да. Я как раз с этим столкнулся. Вот буквально неделю назад мы ели именно такие бутерброды, именно из Маркса и Спенсера. Надо сказать, что качество невысокое, они какие-то такие слишком влажные, на мой взгляд.
Это потому что хлеб паровой. Да. Они здесь пекут совершенно мерзким способом.
Мы такой хлеб называем ватой.
Да, хлеб неважный. Да. И действительно, они, надо сказать, что вот в Уотфорде там у них это дело отлажено. Там эти вот супермаркеты, в частности Маркс и Спенсер и еще один, они отдают вот вещи, которые даже дата не прошла, когда подходит. То есть это определенно уже никто не купит, поскольку там день один остался. Они отдают вот в этот самый траст, с которым мы связаны теперь по работе.
Ну вот тут самое время и рассказать об этом тресте.
Ага. Ну я немножко пораньше начну, поскольку прислал меня сюда не трест, а я связался с организацией, которая называется, сокращенно англичане зовут QISP, но это происходит от слов, значит, Квакерский международный общественный проект. Они, им почти 50 лет, они в следующем году будут юбилей свой праздновать. Первый проект у них был, интересно, в Эшфорде, недалеко от Хитроу. Mm-hmm. Они тогда, после войны, решили, пришла им в голову такая мысль, собрать людей из стран, которые только что были врагами, и собрать их вместе с тем, чтобы они работали. А работа, так сказать, объединяет. Таким образом, собрались французы, англичане и немцы. Что-то они там в Эшфорде строили, очевидно, что-то построили. Вот, но это, так сказать, самый первый проект. И вы, конечно, все знаете, что Нобелевская премия мира в 1947 году была вручена кому? Квакерам. Американским и английским квакерам в 1947 году была вручена премия мира. Так что вот после войны они себя зарекомендовали очень хорошо. Ну вот в силу такой хорошей репутации этой организации, я с ними давно уже связан, полностью им доверяю. И в этом году они мне предложили стать координатором международной группы. У них обычно всегда международная группа.
Я просто напомню вкратце, что вы были у нас в гостях примерно год с лишним назад, и что вы россиянин, живете под Петербургом в городе Гатчине.
Да, очень важно. И они предложили мне стать вот координатором, прислали, у них есть специальная такая книжка проектов различных. Один лучше другого были проекты. Я выбрал три, ну, вот, значит, на их выбор уже, соответственно, они мне предложили в Уотфорде. Очень удачный проект. Значит, нас там работает 13 теперь человек, из них двое координаторов. Координатор — это, ну, в общем, это просто финансовый вопрос, это, так сказать, вести там отчет ежедневный.
Типа прораба.
Я бы не сказал. Это не трудовая ответственность. Это ответственность за то, чтобы в группе все нормально было, чтобы там драк не случилось. Ну, преувеличенно, понятно. Вот. А группа наполовину состоит из приезжих ребят, и не только ребят. К моему удивлению, кстати, что удивило что меня, что возраст самый различный. Я почему-то предполагал, что я здесь буду самым старым. Uh-huh. Оказалось, что нет. У нас один волонтер 60 лет, другой 50 лет, и мой коллега-координатор, такая очень эксцентричная женщина с татуировкой на левом плече из Лондона. Ей она, наверное, лет на 5 меня постарше.
Ей сколько примерно?
Сева, значит, у нас с вами не все потеряно.
Да, добро пожаловать.
Алексей, вы имеете в виду татуировку?
И лопату.
Татуировку всегда можно навести. А что у нее написано на плече?
У нее написано, у нее кельтский узор, а на спине змея.
Ага.
Ну, побывала, наверное, она там.
Нет. Кельтский узор это из идейных соображений.
Татуировки же здесь очень модные.
Я, знаете, Леонид Ильич, я знаю эту тему, потому что я для следующего выпуска журнала тщательно историю татуировки проработал, и будет большая статья по женским именно татуировкам. Вот кельтский как раз вариант очень популярен.
Но вы берегитесь, потому что я начну рассказывать про татуировки, которые я читал и видел за свои 5,5 годочков.
Леонид Владимирович, так вот раздевалка спортивная института имени Лезговского. Ох, тоже школа замечательная.
Никак
в этом смысле.
Она не тянет,
не тянет
за,
да,
моими университетами, дорогой мой.
Я кое-какие татуировки, так сказать, просто коллекционировал, типа на ногах. Они устали, но их не догонишь.
А видели вы татуировку на лбу раб КПСС?
Ну, это за это расстреливали, не забывайте. В хрущевское время, не в сталинское. Дело в том, что в сталинской просто никто не татуировал это. Боялись. И просто татуировщик не брался.
Леонид Владимирович.
А в хрущевской татуировали, и тогда спецлагерным судом приговаривали к смертной казни и расстреливали, чтобы человек не ходил так.
Не мозолил глаза.
Да. Я хочу сказать, у нас был боксер-тяжеловес, Лёва Потоцкий такой. у которого на одной ягодице была мышка, а на другой ягодице кошка. И при каждом его шаге кошка, значит, прыгала за мышкой.
Да.
Но это можно было видеть при одном условии.
Если только, да. Только в спортивной раздевалке, да.
И известный этот же вариант кочегара, два кочегара, забрасывающие лопатами уголь в известное всем место. А у вас
ничего похожего даже. Коллекции. Ничего похожего не было. Все гораздо круче. Ладно, не будем отвлекаться на татуировки. Будет тема, тогда расскажем.
Да, я просто последнюю татуировку из числа вполне, так сказать, приличных, вполне цензурных. На животе было выколото. Опять не наелся. Да, мы остановились на кельтском узоре. Да, мы, да, на плече.
И что же вы делаете? Что вы делаете?
Значит, приехали мы в Уотфорд, где стараниями организации под названием New Hope Trust, значит, Трест Новой Надежды, наверное, так мы переведем это.
Точно.
Их стараниями строится дневной центр для бездомных. Ну, они же, в общем-то, и безработные, конечно. У них сейчас в настоящий момент есть такой дневной центр, но он очень неудобен тем, что они выдают пищу бесплатно, как раз вот, видимо, из Маркса Спенсера тоже. В бывшем автобусе такие раньше старые карусы погаче не бегали. Вот приблизительно такой же старый обшарпанный автобус без колес стоит, там пища. И еще две таких кабины, какие-то такие два барака такие стоят, где люди могут отдохнуть, там посидеть, побеседовать. А строится такой стабильный центр дневной, куда они будут приходить, тоже получать питание, там могут постирать там какие-то предметы свои, туалета. Там будут душевые, можно будет получить консультацию врача, можно будет просто посидеть спокойно. Все это будет только в дневное время. На ночь там будут оставлять только, ну, в каких-то экстренных случаях. Там человек серьезно заболел, еще что-то. Вот такое.
В смысле, выдерживают принцип. В школе бездомные, так и иди,
да,
спи
так
на улице.
Уж, да.
Так, а вы что, строите этот центр?
Да, этот центр, он должен быть построен добровольцами. То есть предполагается строительство, вот мы первые, мы пришли первые, там был только фундамент. Значит, закончить предполагается в ноябре. Все будет строиться добровольцами. Причем добровольцы такие же, как мы, то есть вот группа, как и какими-то другими организациями. Существует масса всяких добровольческих организаций по миру. Будут группы приезжать. Или же, это там висит плакат прямо у входа, что заходите и присоединитесь к нам. То есть любой может. Вот недавно я на прошлой неделе работал с местным бухгалтером, который приходит каждый вторник. Он не умеет там молоток держать в руках, неважно, научим.
Ну да, но бухгалтеру даже и полезно иногда по пальцам себе тюкнуть.
Да, но он уже в отставке бухгалтер, так сказать, на пенсии, вот. Но ничего, хорошо.
Ну вот, пометуя всех английских бездомных и тех бездомных, на которых мы буквально натыкаемся по пути на работу и с работы в поздний час, потому что бездомные тяготеют к центральной части Лондона, им здесь безопаснее. Но таким образом они на виду у всей такой преуспевающей буржуазной публики, которая идет в театры с дорогими билетами или приезжает на лимузинах там в каком-то приличном баре выпить бокал шампанского. Вот этим всем безработным мы посвящаем следующую песню «Streets of London», «Улица Лондона».
Have you seen the old man in the closed down market kicking up the papers with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. And have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags.
Вот улица, песня «Streets in London», улицы Лондона.
Сева, а вот я с вами не совсем согласен по поводу безопасности безработных в центре Лондона. Мне кажется, что они...
Бездомных,
что они в центре Лондона не только поэтому. Они, как мне кажется, хотят сделать то, что называется по-английски «to make the point». Они хотят всем показать, что вот мы какие, вот как нам плохо. А вы все богатые и сытые, и идете в театр.
Да, и, вы бессердечные, у вас да. совести нет.
И я вам хочу сказать, что это своего рода шантаж.
Конечно.
Это как я когда-то в электричке ехал, вошел человек и сиплым голосом, и с пятой совершенно человек, и сказал: «Братишки, сестренки, для вас руб другой ничего не значит, а для меня это хлеб трудовой».
Так это целые серии, так после войны только такие и ходили.
Да, но это есть особый тип бездомных, которые, так сказать, попрошайничеством занимаются. А те, которых я вижу в Уотфорде, они этим не занимаются. Я не видел, чтобы на улицах спали. Я там в разное время дня и ночи выходил. Нету такого. Они несчастные люди. Видно, что в большинстве они своем, конечно же, это люди, которые пристрастились к алкоголю.
Конечно.
Есть, которые на игле сидят, там, значит, наркоманы да. какие-то. Есть, которых судьба очень сильно ударила.
Точно.
И надо сказать, что из... 40 приблизительно человек, которые ежедневно приходят получать свой бесплатный кофе, из них лишь 20% только бездомные. Остальные имеют какое-то там плохое, неплохое, но жилье имеют, крышу. Вот вопрос в том, что они одиноки. И у них вот на этом самом, так сказать, буклете в этом New Hope Trust, у них даже цитата приведена одного из этих людей. Он говорит, что такое ощущение, что никому нету до меня дела. Если я умру, всем плевать. И они хотят, таким образом, вот эти люди из этого треста «Новой надежды», они хотят показать этим самым бездомным, что нет, нам есть дело до вас. Вы не просто так, вы люди, которых мы ценим как людей. И это очень сильно. И
прекрасная позиция,
конечно. Встречает поддержку у горожан этого городка Уотфорд, который по населению, приблизительно как Гатчина, тоже порядка 80 тысяч человек.
Но который гораздо ближе к Лондону, чем Гатчина к Петербургу.
Да, возможно.
Меня как строителя-любителя интересует технология стройки. Я понимаю, что благотворительная организация не располагает деньгами для каких-то огромных бетонных конструкций и стекла там с алюминиевыми рамами. У вас, видимо, какая-то технология строительства, которая позволяет это сделать за скромные, так сказать, в пределах скромных рамок бюджета, поскольку деньги эти все собраны по копеечке из разных организаций.
Да, деньги они получали из церквей разных деноминаций местных уотфордских. Потом местный совет, надо сказать, я просто восхищен этим. Местный совет дает деньги и довольно немалые с тем, чтобы построить этот самый дневной центр. Они поэтому решили, исходя из максимальной экономии, они решили построить это прогрессивным методом, который на самом деле был изобретен порядка 50 или 60 лет назад, в 30-е годы, неким Уолтером Сигалом, человек, который сумел удрать из немецкой Германии, с фашистской Германии, я не знаю, он то ли в Англию, то ли в Америку. В общем, идея вот такая, что дом строится из таких панелей, которые делаются из досок, как в профессиональном жаргоне доска 50-ка называется, uh-huh. толщина 5 сантиметров или 50 миллиметров, ширина порядка 15 сантиметров. Панели самые разные, естественно, самых разных размеров, можно, в зависимости от ваших причуд. Значит, создаются вот такие вот как бы рамы, у которых внутри там ребра жесткости есть. Все это дело покрывается утеплителем сверху таким не очень толстым, потом пластиком защита от дождя, внешних всяких ненастей. А внутри они, поскольку толщина доски 15 сантиметров, то это, значит, получается, что панель толщиной 15 сантиметров. Внутри все это заполняется отходами там, бумажной промышленности, это они специально привезут.
Но позвольте, у нас в лагерях строили шлакозасыпные бараки точно таким же образом.
Да, здесь так, с шлаком.
А нет, шлаком только засыпали.
Со шлаком тяжело.
Ну да, ну, я понимаю, но принцип-то
да,
такой же. Ну,
принцип всемирно известный, хоть стекловатую.
Шлакозасыпные только, в бараке были только шлакозасыпные.
Значит, фанера с одной стороны.
Не фанера, доска. И с другой стороны, а посредине, вот теплоизоляция, в данном случае шлак, в этом случае отходы бумажной промышленности. Вот поэтому по всем лагерям плотницкое дело, всегда было очень важное. И я в лагерях вынужденно научился. Сейчас вам бревнышко на 4 канта обтешу топориком. Будьте здоровы, 6-метровое бревно сделаю вам на 4 канта, будет у вас балка.
Я не слышал.
Отобью шнурку, все как полагается.
Замечательно.
Да, да, да. Вот. Плотницкое дело в лагере очень важно. И эти бараки, они возникали буквально, если только бригада была приличные плотники, буквально за 3 дня ставили барак.
Да.
А, да.
Вот так. Ну, здесь немножко подольше, здесь ни барак, ни лагерь, поэтому народ вольный.
Вольняшки.
Да, так они работают не в напряженном ритме. Но таким
и
образом.
И не в 2 смены, наверное.
И не в 2 смены, да? Нет, нет. Очень щадящий режим. С 9:30 до 16:30 с многочисленными перерывами.
Да.
Ланч. Это не перекуры, это да. Перерыв на да, ланч 30 минут.
И два раза
по 15 на чай.
Конечно.
Ну, поэтому потом еще, если солнце светит, то в укромном уголке там несознательные волонтеры могут прилечь позагорать. Я же тружусь, понятное дело, без остановки. Меня поставили на самое ответственное место, на восхитительный прибор под названием чоп-соу, пила, которая нарезает доски изумительно быстро. У себя бы дома мы бы использовали двуручную пилу. У нас бы заняло это... Все 3 недели ушло бы только на распилку досок. Здесь же я справился в 2 дня все это. А точность нужна была там вплоть до миллиметра. Там 4791 миллиметр.
А это потому, что они перешли на метрическую систему, да. И они сантиметров не понимают.
Да, да.
Им дали все в миллиметрах. Потому что для того, чтобы соответствовать их дюйму, нужно 254 миллиметра, тогда точно дюйм.
Понятно.
И вот они до сих пор не врубили, что сантиметр можно округлять.
Понятно.
И поэтому они все в миллиметрах называют. А поскольку цифры возникают какие-то фантастические, то в голове полное завихрение.
Да.
И вот приходишь когда-нибудь доску покупать, он говорит, вам сколько дать там, 3 фута 5 дюймов или 3844 миллиметра и 1/5?
Да-да-да-да.
И причем с ненавистью эти миллиметры произносят, потому что их обязывает общий рынок европейский, да, переходить.
Ну, знаете, когда была метрикация так называемая, здесь ведь целая история же, когда лейбористы были до 79-го года, они затеяли так называемую метрикацию, они же у нас передовые. Перевод на метрическую систему мер всей Англии. И создали так называемый Metrication Board, то есть комитет по переводу. В 79-м году в мае консерваторы выиграли выборы. И одно из первых решений госпожи Тэтчер, тогда ее так звали, было отменить эту...
Непопулярную в народе.
Разогнать, да. И разогнали. Теперь... Полный хаос. Все-таки общий рынок, самое европейское сообщество, Союз требует унификации метрических мер, и поэтому так середка наполовинку. И когда вот это разогнали, то сразу начались анекдоты. Были анекдоты очень неплохие. Например, жокей говорит, какая метрикация, как это можно переводить? Понимаете, когда я иду к финишу, я ей на ушко шепчу, ну давай, милая, осталось 200 ярдов. А что ж я ей скажу? Давай, милая, осталось 198 и 376 тысячных, да она меня знаете куда пошлёт?
Леонид Владимирович, мы вчера смотрели по телевидению программу о садоводстве. Так вот, знаменитый этот садовод Джефф Хамилтон очень извинялся за то, что ему приходится называть кое-какие вещи в граммах и килограммах, а не в футах.
Англичан можно понять.
Да, второй анекдот того же времени был. Две дамы встречаются в универмаге, в универсаме. И одна говорит, ой, Мэри, я не могу понять, что это происходит. Деньги, смотри, были когда-то такие простые. Шиллинг 12 пенсов, фунт 20 шиллингов. Все было ясно и просто. А теперь, понимаете, как фунт 100 пенсов, и шиллингов никаких нет. Невозможно это понять. А та говорит, ну, Дороти, ну, ты не должна так говорить. Мы же все должны идти вперед, к прогрессу. Я, например, охотно принимаю это. У меня только один вот вопрос. Какие вот теперь 2 из 12 месяцев отменят?
Англичан можно понять, потому что фут – это, скажем, в основе нога. Ну, какая-то историческая нога, который, может быть, не соответствует даже и размеру фута, но все-таки это нога. А что такое метр? С какой части тела его сняли?
Действительно. В России же тоже был аршин.
Да, езжайте в Севр, близ Парижа.
Да-да, 40-миллионная часть парижского меридиана. Спасибо. Особенно британцам. Парижского меридиана. У нас свой гринвичский есть, понимаете. А они по своему парижскому мере.
Вот, кстати, Леонид Ильич, вы упомянули гринвичский меридиан. Я пересказываю анекдот исторический, который, может быть, не соответствует действительности. Когда принимали меридиан нулевой, то многие страны на этой конференции, это было где-то в конце или там во второй половине 19 века, то все страны, естественно, хотели этот нулевой меридиан иметь у себя. И претендовала, по-моему, на него еще Аргентина очень сильно. И вот тогда англичане за кулисами сделали историческую сделку. Они аргентинцам сказали: «Хорошо, вы нам отдайте нулевой меридиан, но мы за это перейдем на метрическую меру».
Вот кто виновен во всем.
И вот так с тех пор выполняют обещания уже почти 100 лет.
Да, и англичане теперь в Уотфорде отдуваются с 4791 миллиметром. Да, вот это такая вот работа, она снизила цену этого проекта приблизительно на 1/3. Значит, оценивается вся сумма в 200 тысяч английских фунтов. Собрано уже успешно ими 130 тысяч, то есть осталась сущая чепуха, 70 тысяч какие-то.
Там конструктивно есть какие-то такие нововведения. Вы мне показывали картинку, там у первого этажа, там усеченная конструкция, у первого этажа выдающаяся такая крыша, она почему-то зеленого цвета.
Да, это в местной уотфордском журнальчике начинаются даже шутки, что скоро, похоже, нам нужно будет покупать газонокосилки с высоко поднятыми лезвиями. Это, значит, дальше продолжение идет, что вот строится этот самый центр. Надо сказать, что буржуазная пресса, понятное дело, подняла вой вокруг этого строительства, которое мы осуществляем. Вот Уотфордский местный журнал пишет. И во вторник следующий мы идем, я и еще один коллега идем в местную газету, где мы будем, опять же, рассказывать. Они прибегут туда, там будут сфотографировать. Так вот, значит, там крыша. Крыша, она торфяная, так называемая торфяная крыша. Вещь, которая меня тоже удивила. Они вместо обычного нам рубероида, вместо шифера или там привычной здесь плитки, они положат туда торф и посадят травку зеленую.
Будут... Это по-нашему дерн по-русски.
Ну подожди,
дерн. Дерн будет сверху, я уточнял этот нюанс. Будет порядка 8 сантиметров торфа, а потом, как вот знаете, эти газоны, так у них прямо как рулон накрученный, они привезут, раскатают, цветочки будут и бабочки порхают.
А вода не будет проникать?
А, нет. А крыша разве плоская будет?
Нет, крыша, она со скатом.
Но разве не будет вода проникать?
Уверяют, что нет. Крыша? Уверяют, что клянутся, что не будет.
А что под торфом?
По торфам будет там какая-то изоляция, конечно, будет.
А,
там
все-таки будет какой-то
там, как я понял, да, что-то типа рубероида, оно реагирует на нагревание. То есть в случае нагревания будет расширяться. То есть там все нормально продумано.
Но это как старинный кельтский рецепт, в принципе.
То есть на крыше будут цвести
трава?
Да.
Будут цвести цветы?
На крыше первого уровня. Крыша второго уровня отличается тем, что у нее будут солнечные батареи. То есть они будут еще энергией. Это то, что называется экологически чистый
дом.
Да, это вот такая штука.
Но, кроме того, с солнечных батарей вода будет скатываться на газон, его
поливать. Скажите, а ведь в Англии при всяком строительстве очень большую стоимость составляет проект. Так вот, ваши проектанты тоже добровольно делали?
Проект, я думаю, что делался принудительно за деньги. Делали,
он готов уже, конечно.
Когда мы прибыли, там был сделан фундамент и был положен уровень, вот, так сказать, пола, это бетонный. Тут я, правда, отметил отсутствие дренажа, указал на это местным прорабам, они сказали: да, прошляпили. Вот видите, такое бывает в Англии. То есть они забыли пустить канализационные трубы, и из пола должны торчать.
То есть такое бывает в Англии сплошь и рядом, это именно характеризует
удивительно,
английские дела. Здесь очень много забывают и строители, и люди других профессий. Да-да-да. Это бывает в Англии.
Но на этих панелях ведь крыша же не будет держаться. Несущую конструкцию надо чем-то поддержать.
Да, там будут внутри стоять такие как бы колонны, которые, это кирпичная кладка, будет жесткая конструкция. На них будут опираться балки довольно длинные. Ну, достаточное число колонн, то есть, конечно, это все рассчитано. Края балок опираются на панели, но в этих местах, где они опираются в панелях, там все это усилено. Там стоит торцом 4 доски 50-ки.
Угу. Ну, вы, конечно, так сказать, полностью контролируете ситуацию, но я опять возвращаюсь к тем людям, которые будут ходить в этот центр, и которых этот центр, видимо, обнадежит в жизни и придаст им такое ощущение, что ими кто-то интересуется, этими людьми. Но песня как раз о том состоянии, в котором эти люди находятся сейчас, то есть они беспомощные. Так называется песня Нила Янга «Helpless», то есть «Беспомощные». There is a town in North Ontario. Песня «Helpless», «Беспомощная». Мы в нашей беседе сейчас делаем благотворительный перерыв, дабы коллеги наши доложили постоянные рубрики. Алексей Леонидов взглянет на свое событие недели.
Вот полчаса прошло уже, а ведь никто не обмолвился ни единым словом о том, что мы находимся в преддверии самого большого религиозного праздника.
Ну, мы как бы, предвосхищая праздник, и тему зарядили христианскую. Квакерскую.
Так вот, я хочу начать со своей пасхальной молитвы. Да простят мне наши слушатели мою невежественность в вопросах религии. Почему? Потому что речь пойдет о самых божественных и религиозных делах. Я надеюсь, что наш гость, а также Сева и Леонид Владимирович мне подскажут и помогут. Пасха – это мистический праздник. В основе его лежит духовная мистика, история о распятии и воскрешении Иисуса Христа, являющаяся фокусом христианской веры и надеждой на вечную или загробную жизнь. Нынешняя Пасха отличается от всех предыдущих, она особая. Особая потому, что никогда прежде христиане не подходили к этому празднику в таком смятении и сомнении. Действительно ли тело Иисуса Христа вознеслось и воскресло из мертвых в это пасхальное утро? Смуту в сердцах христиан посеяли наши коллеги, сотрудники BBC, снимавшие в Иерусалиме религиозный документальный фильм. Продюсер этого фильма Крис Манн сделал открытие, которое, может быть, и потрясет христианскую веру. В те древние времена останки умерших обычно хранились в семейных склепах или хранилищах. Церемония захоронения во времена жизни Иисуса Христа обычно происходила в две стадии. После смерти тело омывали, натирали маслами, заворачивали в материю, и после этого тело оставляли на каменной плите во внутреннем семейном склепе. Там тело хранилось один год, и через год от тела, в принципе, не оставалось ничего, кроме костей. Вторая стадия похорон состояла в том, что кости собирали и помещали в каменную шкатулку или ящик и хранили в нише в семейной могиле. На каменной шкатулке или ящике делались соответствующие насечки, которые говорили о том, кто здесь захоронен. Продюсер религиозной программы BBC Крис Манн работал с каталогом в древнем хранилище, в котором хранились эти каменные ящички или шкатулки с останками древних израильтян. Перед ним стояла простая задача. Для своей религиозной программы ему нужно было найти ящичек, на котором было бы написано «Иисус, сын Иосифа». Именно такой ящичек он и нашел. Имя Иисус в то время было довольно распространенным. На этом он мог бы и остановиться, Но некоторые продюсеры BBC обладают пытливым умом. Крис Манн подумал, а что же хранится в соседних ящичках? Он спросил хранителя, тот ответил, что все соседние ящички были найдены в семейном хранилище. Крис Манн начал сверять надписи на ящичках с записями в каталоге. Сначала он увидел имя Иосиф, написанное на иврите. Затем на соседнем ящичке письменностью того же периода было написано имя Мария. Рядом на ящичке еще одно имя, но уже по-гречески, тоже Мария. На следующем ящичке было имя Матвея, и, наконец, на последнем ящичке было написано «Иуда, сын Иисуса». Крис Манн был потрясен, ведь эти имена и являются центральными во всей христианской традиции. Но тут возникал невероятный вопрос. Так если останки Иисуса Христа находились в семейном хранилище, то он ведь не возносился, он ведь и не воскресал. Давайте уясним еще раз. Мария, жена Иосифа, их сын Иисус, еще одна Мария, как утверждает Писание, могла быть Марией Магдаленой, а Иуда, как известно, сын Иисуса Христа. Ящички с этими именами были найдены вместе, и хранились они вместе примерно с первого века. Конечно, это могли быть останки какой-нибудь другой семьи, в которой были такие же имена. Но пока этого кто-нибудь не докажет, христианская вера будет пребывать в великом сомнении. У специалистов, занимающихся вопросами истории и религии, постоянная работа.
Я, честно говоря, думал, что Христос был бездетным. Назван был Иуда, сын его. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
9 апреля 1626 года, 370 лет назад, умер от воспаления легких один из самых интересных людей в британской истории, сэр Фрэнсис Бэкон, виконт Сент-Олбанский, барон Веруламский. Он был блистательным политическим деятелем, достиг должности лорда-канцлера, то есть председателя палаты лордов, был исключительно талантливым ученым. Его методология научных исследований и труды по организации науки стали путеводными звездами ученых на 2 столетия вперед. Наконец, сэр Фрэнсис Бэкон остался в английской литературе как автор мудрых эссе и жизненных наблюдений. Ему, в частности, принадлежит знаменитая фраза «Знание – сила», ставшая в 1926 году, к 300-летию смерти мыслителя, названием прекрасного российского научно-популярного журнала, в котором я имел честь проработать 6 лет. 9 апреля 1821 года, 175 лет назад, в Париже родился великий французский поэт Шарль Бодлер. Это теперь французы говорят про него, наш великий Бодлер. А при жизни он считался скандальным и кощунственным сочинителем. Был оштрафован судом за нецензурные выражения в печати. И 6 его стихотворений были запрещены к публикации во Франции до самого 1949 года. Главные произведения Бодлера – «Цветы зла», «Черная Венера», «Белая Венера», «Зеленоглазая Венера», «Парижская тоска» ныне издаются на множестве языков. Он сам, кстати, был великолепным переводчиком с английского. И его переводы произведений американского писателя Эдгара По, в том числе знаменитой поэмы «Ворон», вошли в сокровищницу французской литературы. В жизни Бодлер, увы, был наркоманом и женолюбом в худшем смысле слова. Он заразился сифилисом и умер в 46 лет от прогрессивного паралича. 6 апреля 1896 года, 100 лет назад, в Афинах открылись первые современные Олимпийские игры. Древние Олимпиады начались, как полагают, в 776 году до Рождества Христова в Олимпии на острове Пелопоннес и шли каждые 4 года целое тысячелетие. Их прекратил в 393 году христианский римский император Теодозий I, решивший, что игры сопровождаются языческими ритуалами. Но вот через 1500 лет после этого стараниями французского энтузиаста барона Пьера де Кубертена Олимпийские игры были возрождены и идут каждые 4 года, как и раньше. В 1952 году Сталин, до того не допускавший не только участия советских спортсменов в Олимпийских играх, но даже запрещавший что-либо о них публиковать, вдруг изменил мнение И с тех пор советские спортсмены, а с 92-го года российские и представляющие новые независимые государства, успешно выступают и в летних, и в зимних олимпиадах. 9 апреля 1926 года, 70 лет назад, родился замечательный скульптор Эрнст Неизвестный. В последний месяц войны под Берлином он, юный командир взвода, поднял своих солдат в атаку, был тяжело ранен и эвакуирован с поля боя. Командование представило его к званию Героя Советского Союза. Но неудачная фамилия Неизвестный привела к тому, что его 28 лет не могли разыскать. Наградная комиссия нашла его в связи с тем, что в 1963 году Хрущев обрушился с бранью на его работы, выставленные в манеже. А Эрнст Неизвестный, человек, как видно из вышеизложенного нетрусливого десятка, стал достойно отвечать малограмотному вождю. Последовал шквал оскорблений в газетах, и тут-то в Верховном Совете подняли карточку на представление к награде. Вот он, отыскался. После некоторого замешательства героя ему не дали, но вручили орден Красного Знамени. Андрей Вознесенский написал стихи, прославляющие военный подвиг. «Лейтенант Неизвестный Эрнст, на тысячи верст кругом все раздавила смерть кованым сапогом». Оставшись без заказов после разговора с вождем, Эрнст Неизвестный стал делать иллюстрации для журнала «Знание и сила». А потом судьба так распорядилась, что после смерти Хрущева именно ему заказали надгробие. Но вскоре после этого скульптор эмигрировал в Америку и сейчас неутомимо там работает. Хочу передать Эрику Неизвестному, герою и большому таланту, самые сердечные пожелания долголетия и новых успехов. И под конец всемирно известная дата. 12 апреля 1961 года, 35 лет назад, с космодрома Тюратам, названного в печати Байконуром, стартовал корабль-спутник «Восток-1» с космонавтом Юрием Гагариным. Он сделал один виток на околоземной орбите, а затем на высоте в 7000 метров первый космонавт автоматически катапультировался и приземлился с парашютом. 25 лет назад я опубликовал об этом книгу, еще не зная многих деталей, ныне хорошо известных. Поэтому больше ничего не скажу, а то начну, так даже Сева не остановит.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вот вы тут говорили, у меня сразу несколько ассоциаций возникло. Во-первых, неизвестный. Да. Я на нашем пароходе был штурманский журнал, куда заносились. Я там видел надпись «Вахту сдал второй штурман».
Да.
А во-вторых, в
связи... У нас была здесь дама по фамилии Штурман.
Но она была не Штурман.
Вера Штурман. Штурман,
она была не Штурман, да.
Она была по-английски Штурман.
А во-вторых, я должен по поводу предстоящей Пасхи, английская Пасха начинается вот в это воскресенье, сделать такое конфессиональное признание. Сегодня утром в дверь мне позвонили. Ну, в Англии, знаете, суббота, выходной день. Ну, кто может звонить? Я супругу спрашиваю, ты ждешь кого-нибудь? Она говорит, нет, испуганно. Я подхожу к дверям, а у нас дистанционный переговор. Я говорю, да. Они говорят, мы свидетели Иеговы. Не могли бы вы уделить нам несколько минут для разговора? Это такая публика, что если им откроешь, то 40 минут они тебя в пижаме продержат. То есть никуда не денешься.
Притом стоя в собственном углу.
И я был, знаете, размягченный, с постели, и пришлось мне солгать. И я им сказал, вы знаете, мы все мусульмане здесь.
Но их это, между прочим, не останавливает, Сева.
Совершенно верно.
А вот этот кадр должен был идти по телевидению.
А не с мусульманами.
На нас, мусульман, нужно было бы посмотреть.
Да, как говорит, вот если еще тот мусульманин. Вот. Они говорят, так что ж вы Слово Божие не хотите слушать?
Ага, они.
То есть они не отступали. Но я по-английски таким твердым голосом сказал «Thank you very much» и повесил трубку.
С мусульманским акцентом.
Да-да-да. И вот в связи с этим через, так сказать, вот мусульманское мое признание мы переходим опять на отечественные просторы и послушаем песню, которая называется «Последний поворот».
Меня зовут Последний поворот. Меня вы знаете сами по вкусу водки.
из сырой земли и хлеба со слезами. В моем доме все хрен да полынь, дыра в башке обнова, мне нож по сердцу, там, где хорошо, я дома, там, где херово. На кой мне хрен ваш город золотой, на кой мне хрен петь складно, в моей душе семь сотен лет пожар, забыть бы все и ладно. А если завтра в чистый рай под белые руки взят буду, апостол Петр, ой, батька Николай, пусти меня отсюда.
И вот на гребенщиковской музыке, на песне «Последний поворот» мы возвратимся на просторы Отечества. Потому что у нашего гостя Сергея Никитина есть задумки на будущее, которые, может быть, осуществятся, если позволят это благотворительные какие-нибудь пожертвования или собственные финансы. Речь идет опять, как вы мне рассказывали, о связи западных квакеров с Россией и о том, что происходило с ними на протяжении российской истории, где-то, по-моему, на просторах Оренбургщины.
Да, тогда это была Самарщина, временно считалась Самарщиной. Да, это в 16 году случилось. Приехали группа квакеров в Россию с целью помочь. Они очень, так сказать, озабочены были положением в России в силу Первой мировой войны, большие потоки беженцев из захваченных территорий. Они приехали в Россию узнать хоть как-нибудь, чем они могут помочь. Встречались с Львовом. Кстати, во главе организации, во главе этой группы английской был сам старик Кэдбери, который, как известно, Кэдбери — это вообще квакерское семейство.
Шоколадная империя.
Шоколадная империя, да. Вот. Они приехали, беседовали с Львовом в Петербурге, и им дали статистические данные, из которых следовало, что наибольшее в процентном отношении, наибольшее отношение беженцев к местному населению — это Самарская губерния, а именно Бузулук. Туда они и отправились. И решили, что вот надо помогать здесь, потому что действительно дело было плохо, беженцев было колоссальное количество, и как следствие того, понятно, всякие болезни и трудности. Они отправили письмо в Англию обратно, там был создан специальный комитет, были присланы какие-то медикаменты. Короче говоря, была организована больница. Так они трудились там. Случилась революция, это все прошелестело. Потом большевики вошли в Бузулук. Значит, потом вошли белочехи, тогда это называлось.
Да. Это же у Гашека все описано.
Вот я еще не дошел, да, до Гашека.
Есть замечательные рассказы, там взятие вот Бузулука.
Да, и очень интересно. Я читал дома, у меня есть диссертация Билла Чаткерка, который является, кстати говоря, сотрудником этой организации КВИСП, волонтером, которой я являюсь, все завязано, видите, в таком круге. Я читал его диссертацию, она называется, у нее даже русское название есть, «Революция и помощь голодающим извне». И там вся эта история описывается, приводятся цитаты из документов, совершенно потрясающие свидетельства квакеров о захвате имущества богатых людей. То есть люди совершенно не понимают, как это так происходило. И вот они сообщают об этом в
Лондон. Они в простоте душевнее, да, описывают все и сообщают в Лондон.
Да. Потом у них в качестве посредника, между прочим, был Литвинов, тогдашний, значит, представитель Советской России в Лондоне, который фактически сам-то был на птичьих правах. Он тут и не посол, и неизвестно кто.
Да.
У него не было денег. И он, так получилось, что он стал посредником между... То есть для того, чтобы послать деньги в Советскую Россию из Лондона, квакеры отдавали деньги Литвинову, тот сообщал товарищу Троцкому в Москву, и товарищ Троцкий выдавал уже, соответственно, значит, деньги квакерам в России. Вот такой вот у них существовал канал. То есть Литвинов был с ними хорошо связан, и они его вспоминают неплохо. Так вот, они там до 18 года, они там трудились, помогали людям, как могли. В 18 году осознали, что все-таки обстановка, наверное, будет усложняться, и дело
пахнет керосином.
Именно, это я и хотел сказать. Поэтому они решили, что надо возвращаться в Англию, и сделали они это самым коротким путем, а именно через Сибирь, Владивосток, Токио, Америку, обратно в Британию.
Через европейскую часть было не пробраться.
Да, они говорят, что там интересно. Там как-то я не помню, в какую сторону было легко сквозь фронт пробиться, а в какую-то в другую было трудно. Да. Потом в 21-м году снова, когда уже наконец власть большевистская установилась там, они все равно решили помогать, поскольку в 21-м году чаяниями большевиков и погода, опять же, создали жуткие условия, люди голодать начали, голод страшно разразился именно в тех краях. Они опять приехали в свой знакомый Бузулук, и опять там они накормили колоссальное количество народу и трудились там с 21 по 23 год. Там миллионами исчисляется, сколько они людей спасли. Это, я вот думаю, что это просто было бы безумно интересно туда поехать. В общем, я так и планирую. В идеале, конечно, найти кого-то, кто выжил, кто помнит. Но я думаю, что Иосиф Виссарионович потом постарался и своими усилиями.
Свидетели, да?
Да, он, я думаю, свидетели. Да и вообще жизненные условия были малокомфортные. Они просто умерли. Те, кого спасли квакеры, они умерли, возможно, в последующую волну голода и так далее. Так они в хороших отношениях были, надо сказать, с советскими властями тогда. Им масса льгот было, там транспорт бесплатный, хранение бесплатное, потому что шел большой поток пищи. Они кормили сначала детей, потом, когда... То есть у них был четкий, значит, составлен список, какие деревни в самом худшем положении, там 4 градации по степени голода. Сначала детей, что оставалось, они уже начинали... кормить детей неучтенных, потом далее взрослым и так далее. То есть вот очень сильная была помощь. Мало, интересно, что мало воровали, то есть вот практически все, там потери невеликие были. Все было довольно честно.
А документы в основном есть на западной стороне, в каких-то квакерских архивах?
Да, документы определенно есть в Friends House, это штаб-квартира квакерская в Лондоне. И я...
Очень недалеко отсюда, кстати.
Да, напротив вокзала Юстон.
Да.
И я написал запрос в архив города Бузулук. Они ответили, что у них хранятся материалы только с 1935 года. Я написал письмо в Самару. Они мне ничего не ответили. Перед отъездом я еще раз написал письмо в Самару. Вот теперь я с волнением жду, ответят ли они мне на это.
Мы сейчас просто императивом по радио говорим: самарские товарищи, пожалуйста, отзовитесь, что же это такое в конце концов.
Эй, Самара, городок.
Да, беспокойная я.
Вот, так что вот это такая очень увлекательная история, и я хочу узнать о ней. Главное, что вот в первом заезде квакеров с 16 по 18 год, там одним из главных действующих лиц был некто Теодор Риг, человек, которым я заинтересован очень сильно. Это... Вообще говоря, квакер из Новой Зеландии. Вы представляете себе, человек из Новой Зеландии, вот он, ну, очевидно, приехал в Британию, и здесь, обеспокоенный таким положением дел, он по зову сердца, так сказать, он поехал в Россию. Это невозможно себе представить, какую-то в дыру совершеннейшую, Бузулук. Это же степь, холод, ветер. Нету ванны теплой.
Да нету ванны никакой.
Холодные есть, в снегу.
У меня есть знакомый квакер из Новой Зеландии, который долгое время... жил и работал в России.
Это очень интересно, мы потом с вами побеседуем.
Да, но он священного звания.
Понятно.
Да.
Но там материалы набираются, в принципе, и на книгу.
Да, я, конечно, напишу, что это мое хобби, изучение этого вопроса. Не приносит никакого дохода, но мне очень интересно.
Нет, ну все поначалу хорошие доходы не приносит. А самое лучшее приносит доход только после смерти.
Понятно. Подождем тогда.
Ну вот на этой оптимистической мысли, я думаю, мы на сегодня и закончим, поблагодарив Сергея Никитина за его рассказ
спасибо,
о строительстве. Пожелав. И пожелав успехов в травяной крыше непротеканий. Счастливы, друзья,
спасибо.
До встречи в том же месте в тот же час.